Вскоре, однако, она снова собралась, пошла на полицейский участок, перестреливалась с ним. Также и из дома Докса, из окон, из балкона было произведено в полицейских чинов несколько выстрелов. Другая толпа из лежавших на улице строительных материалов устроила баррикаду, из-за которой стреляла по наряду полиции. Еще на одной улице подобной толпой было опрокинуто несколько вагонов конно-железной дороги. Довольно большая толпа евреев ворвалась во двор жестяной фабрики, засыпала городовому глаза табаком, при появлении полицейского наряда разбежалась, открыв огонь из револьверов, причем из числа стрелявших четыре еврея, перечисляются, были тогда же задержаны. Еще на одном перекрестке из собравшейся толпы евреев двое стреляли из револьверов и ранили конного стражника. Вообще в течение всего дня 14 июня на всех почти улицах города происходили постоянные стычки евреев с нарядами полиции, во время которых евреи пускали в дело огнестрельное оружие и камни и ранили нескольких городовых. Со стороны евреев было также ранено до 10 человек, толпа уводила их и скрывала. И еще убегая от городового, мещанин Цыпкин бросил бомбу, от которой погиб и он, и городовой Павловский. И тут-то подплыл к Одессе Потемкин. В собравшейся до 5000 человек толпе многие мужчины и женщины произносили речи, призывавшие народ к восстанию против правительства. Среди студентов, проникших на броненосец, выделен Константин Фельдман, где он на заседании комиссии убеждал поддержать городское движение бомбардировкой города, но большинство команды не согласилось. А что же власти? Одесский градоначальник, то есть глава полиции Нейтгард, в день прихода Потемкина уже полностью растерялся, определил сходно с Киевом, что гражданская власть бессильна водворить порядок, и потому он передает все дальнейшие распоряжения по прекращению беспорядков военному начальству, то есть начальнику одесского гарнизона генералу Каханову. А была ли еще над Одессой губернаторская власть? Да, была, генерал-губернатор Карангозов, как читатель уже догадался, тоже временный и ведущий себя неуверенно. А генерал Каханов не мог придумать лучше, как запереть войсками в порту все скопившиеся там тысячи неблагонадежных элементов городского населения, дабы отделить их от чистого города. 15 июня два мятежа, одесский и потемкинский, слились. Одесситы, в том числе много студентов, курсисток и рабочих, посещали броненосец и склоняли команду к совместным действиям. Запертая в порту толпа ринулась разграблять сложенные в порту товары, начиная с ящиков вина, потом учинила беспрепятственный грабеж и поджег пакгаузов, и так что скоро одна из гаваней была вся охвачена огнем и сдержалось имущество свыше 8 миллионов рублей, и пожар угрожал карантинной гавани, где стояли иностранные корабли и склады с иностранными товарами. Остановить же бесчинство в порту стрельбой Каханов не решался, чтобы не вызвать стрельбу Потемкина по городу. Так прокипело еще 15-е. 16-го Потемкин стрелял по Одессе тремя холостыми и двумя боевыми, 6-дюймовыми и вызывал к себе командующего войсками, дабы потребовать от него вывода всех войск из города и выпуска из тюрьмы всех политических. В тот же день, 16 июня, когда матросы хоронили своего убитого, едва процессия вступила в город, как со всех сторон к ней стали присоединяться разные лица, образовавшие вскоре тысячную толпу, преимущественно молодых евреев, и над могилой произносивший речь с криком «Долой самодержавие!» призывал товарищей действовать смелее и не бояться полиции. Но в тот день и надолго было введено в городе военное положение. 18-го Потемкин вынужден был уйти от эскадры, пришедшей его захватить. И хотя четырехдневная стоянка его на Одесском рейде и беспрепятственное сношение его с берегом значительно подняли дух одесских революционеров и надежды на возможную в будущем поддержку военной силы, все же лето кончалось спокойно, и, может быть, никаких бурных событий в Одессе бы не было. Однако 27 августа воспоследовал несравненный закон об автономии высших учебных заведений. Тотчас студенчество выделило из своего состава коалиционный совет, а он решительным и смелым образом действий вполне подчинил своему влиянию не только студенчество, но и профессорский состав. Профессора опасались неприятных столкновений с студентами, вроде бойкота, изгнания профессора из аудитории и тому подобное. Начались многолюдные сходки в университете, сбор денег на вооружение рабочих и пролетариата, на вооруженное восстание, на покупку оружия для будущей милиции и самообороны. Обсуждался образ действий организаторов будущего восстания, и на собраниях сочувственно присутствовала профессорская коллегия, иногда с ректором университета Занчевским во главе, который обещал предоставить студентам все находящиеся в его распоряжении средства для активного участия их в освободительном движении. Затем 17 сентября первая же сходка в университете происходило при участии посторонней публики, нахлынувшей в таком громадном количестве, что пришлось устроить две отдельные сходки. СР Теппер и два студента-еврея произносили речи, призывая слушателей вести борьбу за освобождение страны от политического гнета и разлагающегося самодержавия. 30 сентября военное положение в Одессе было снято, и теперь на университетские митинги повалили и воспитанники всех учебных заведений даже в возрасте 14 лет. На этих митингах евреи являлись главными ораторами, призывавшими слушателей к открытому восстанию и вооруженной борьбе. 12 и 13 октября, раньше других средних учебных заведений, прекратили занятия ученики коммерческих училищ императора Николая I и Файга, как наиболее восприимчивые к революционной пропаганде. А 14 октября, вслед за коммерческим, постановили прекратить занятия и в остальных средних учебных. И коммерсанты со студентами отправились повсюду насильственно прекращать занятия в гимназиях. У гимназии Березиной по жалобе профессоров университета обнаженными шашками городовых были якобы ранены 3 студента и 3 гимназистки. Но расследованием точно установлено, что никто из детей не пострадал, и учащиеся не успели еще выйти из гимназии на улицу. А такие-то инциденты и нужны для лучшего накала революции. В тот же день прекратились едва начатые на днях занятия в университете. Бастующие студенты ворвались в городскую думу с криками «Смерть Нейтгарту!» и прекратить денежное содержание полиции. После потемкинских дней Нейтгард снова вступил во власть, но и до середины октября не принимал мер против вызывающих революционных сходок. Да и много ли он мог при автономии университета? 15 октября он получил из Министерства внутренних дел распоряжение не допускать на университетские сходки посторонних лиц. Из 16-го оцепил университет солдатами для этой цели, одновременно велев изъять из оружейных магазинов револьверные патроны, до тех пор свободно продававшиеся. Закрытие посторонним лицам доступа в университет вызвало сильное брожение среди учащейся и еврейской молодежи, возникла громадная толпа, закрывающая по своему пути магазины, а американский магазин оружия разграбила, стало валить трамваи, конки, на улицах спиливать деревья для баррикад, рвать телеграфно-телефонные провода для той же цели, разбирать садовые решетки. Нейтгард попросил Каханова занять город войсками. Тогда из-за баррикад, за которыми разместились группы демонстрантов, большей частью евреев, с женщинами и подростками в их числе, стали обстреливать войска. Стреляли по войскам также с крыш, балконов и из окон. Войска отвечали огнем, демонстранты были рассеяны, а баррикады разрушены. Число убитых и раненых в этот день с точностью не может быть установлено, так как появившийся санитарный отряд, преимущественно из студентов и евреев, в белых одеждах Красного Креста, поспешно убрал с улицы раненых и убитых и доставил их в клинику университета, то есть автономно недоступную, в еврейскую больницу или на перевязочные пункты возле баррикад почти во всех аптеках. Отпуск лекарств во всех аптеках прекратился еще раньше того. По сведениям же градоначальника, убито было 9 человек, ранено около 80 и несколько человек со стороны полиции. Из участников беспорядков в этот день было задержано полицией 214 человек, в том числе 197 евреев, много женщин и 13 детей в возрасте от 12 до 14 лет. И все это произошло еще за день до зажигательного действия манифеста. Многократное выделение роли евреев в революционных действиях может показаться пристрастностью сенаторского отчета. Но стоит учесть, что в Одессе евреи вообще составляли треть населения, и, как мы видели выше, весьма ощутимую долю в студенчестве. Во-вторых, общую еврейскую активность в российском революционном движении и особенно в черте оседлости. Да, отчет сенатора Кузьминского и неоднократно свидетельствует свою беспристрастность. Вот и о 16 октября. Задержанные по доставлении в участок подверглись избиению со стороны городовых и солдат. Однако на это своевременно ни градоначальником, ни полицией не было обращено внимания, и никакого расследования не было произведено. Лишь позже более 20 из побывших в том полицейском участке заявили, что задержанных систематически избивали. Сначала их сталкивали по лестнице в нижний подвал, многие из них падали, а затем стоявшие шеренгами городовые и солдаты наносили им побои шашками, резинами, ногами и кулаками, в том числе и женщинам. Правда, в тот же вечер задержанных посетили гласные думы и мировые судьи, осмотрели и то подвальное помещение и выслушали жалобы о побоях. А сенатор и в ноябре при расследовании установил нескольких в тех побоях виновных и отдал под суд. 17 октября весь город был занят войсками, по улицам ходили военные патрули, и порядок весь день ничем не нарушался. А городская дума заседала, обсуждая экстренные меры и, в частности, как бы взамен правительственной полиции учредить городскую милицию. В этот день местный комитет Бунда постановил устроить торжественные похороны погибших накануне на баррикадах. Но Нейтгард, понимая, что такие похороны, как и всегда, вызовут новый революционный взрыв, распорядился тайно вывести из еврейской больницы эти 5 трупов и похоронить их раньше назначенного времени, что и было сделано в ночь на 18-е. Днем организаторы похорон потребовали вырыть гробы и возвратить их больнице. Разыгрались события. Трупы бальзамировали и они еще долго лежали. А тут-то и разнесся высочайший всемилостивый царский манифест, толкая Одессу к новым бурным событиям.